Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. У России есть все основания для подачи в суд, уверен Путин. Пока ничья. Президент Украины оценил переговоры с российским коллегой. По запросу ряда стран в ЕС создадут аналог американского акта Магнитского. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас в студии Диана Кобракова, Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте. Оля, приветствую.
Приветствую.
Итак, Россия должна выступать под своим флагом. Владимир Путин впервые прокомментировал решение ВАДА в отношении российских спортсменов. Давай приведем детали.
Да, ну прежде всего Путин сказал, что нужно проанализировать это решение. Вот то, что лежит на поверхности, и то, что он видит сразу, а это то, что нет претензий к Олимпийскому комитету России. А если нет претензий, значит Россия должна выступать под своим флагом, сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в нормандском формате в Париже. При этом президент России подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным и не может носить коллективного характера. Но здесь, по-моему, и нет коллективного наказания. Да, в общем-то,
те спортсмены, которые подтвердят чистые, чистоту, да, и которые, свою, да, могут участвовать под нейтральным флагом.
Докажут это, да, они могут выступать в любых соревнованиях. И также Владимир Путин отметил, что у России есть право подать апелляцию на решение ВАДА, но вопрос об этом пока не решен.
К нам присоединяется депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко. Александр Андреевич, здравствуйте.
Доброе утро, Диана. Здравствуйте.
Вот президент России Владимир Путин сказал, что надо решение ВАДА проанализировать и потом уже совершать какие-то далее шаги. Ну вот, например, идти в суд и подавать апелляцию. Но при этом, говорит Путин, вопрос пока не решен. Почему, как вы думаете?
Ну, во-первых, как бы удручает то, что такое решение было принято практически единогласно в исполнительном комитете ВАДА, и даже никто не поднимал особенно голос в защиту российских спортсменов. И, видимо, фактура такая, что с учетом нынешнего политизированности этого вопроса, ну, как уже многие говорили, это, наверное, может быть не сильно перспективное дело. Но в любом случае необходимо сделать все для того, что со стороны государства, со стороны российского государства, необходимо сделать все, чтобы защитить, а, честь, и, б, честь страны и права спортсменов.
Александр Андреевич, ну вот член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что Владимир Путин сможет повлиять на решение ВАДА по допинговому скандалу. Он также отметил, что вот, может быть, вот эта ситуация пойдет нам на руку. Ну, хуже точно от этого не будет. Но вот со вторым...
Хуже то, что есть, конечно, точно.
Да, будет, я соглашусь, что касается...
Там, где уже граница моральная вообще каких-то норм.
Что касается вот влияния, да, не знаю, какого-то оказания там содействия, да, вот в этой ситуации, я не знаю, как Владимир Путин может повлиять на решение агентства.
Ну, авторитет Владимира Путина достаточно высокий, но этого недостаточно для того, чтобы изменять вообще политическое решение. И в свое время с Советским Союзом никто себе не позволял разговаривать языком шантажа, не потому что руководители имели какой-то политический вес на мировой арене, а потому что страна была экономически сильная, независимая и со своими определенными позициями. Поэтому я думаю, что здесь все-таки кроется в другом, не в авторитете президента, который сегодня достаточно высокий на мировом уровне, а все-таки в тем, насколько сегодня Россия в экономическом плане стоит и позволяет себе разговаривать с таким языком шантажа.
Александр Андреевич, а вот вы как депутат не планируете инициировать, например, некое парламентское расследование, кто вносил в базу изменения? Ведь к этому очень много вопросов возникает.
Мы во фракции обсудим этот вопрос обязательно, естественно. И если это не должно быть решение какого-то такого спонтанного, какого-то эмоционального решения того депутата или какой-то фракции. Это должно быть продуманное, как правильно сказал президент России, вчера комментирует вопрос, что необходимо посмотреть здесь и посмотреть тонкие, если это переводить в юридическую часть, это необходимо будет в любом случае этого делать. Поэтому это система должен быть подход системный.
Но одно дело просто это внешний ход, это когда Россия идет и подает апелляцию в КАС. И другое дело это внутреннее расследование и поиск тех, кто реально причастен и виновен в том, что сейчас мы наблюдаем то, что наблюдаем.
То, что вот этот результат, вот то, что мы сегодня имеем, а это практически двойное наказание. Мы то же самое, вот такое ощущение, что мы такой в период дежавю находимся, потому что ровно 2 года назад, период Олимпиады в Рио, мы точно такие же, все проходили такие эмоциональные подрывы и вот такое издевательство в отношении наших спортсменов со стороны ВАДА. Но в любом случае...
Я бы, знаете, что сказала? Издевательство, может быть, и со стороны наших чиновников от спорта, потому что вот буквально вчера слушала интервью Вячеслава Фетисова, и он, знаете, что сказал? Что нам господин Поздняков, это глава Олимпийского комитета России, обещал, что сборная России поедет на Олимпиаду, да? Сегодня мы видим, что наша сборная не едет. То есть, получается, мы читаем разные книги.
Ну, во-первых, тут надо...
Вообще кто-то владеет ситуацией?
Нет, виновность еще надо вернуться еще к тому моменту, когда действительно это были такие претензии по использованию допинга. И если это была государственная программа, если мы это прекрасно признаем, то должны быть, конечно, должны быть ответственные люди за это. То есть у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Поэтому, что касается Позднякова, да, он там, видимо, когда избирали его председателем Олимпийского комитета, рассчитывали на его авторитет в мире спорта, но вот он не справился, но это не значит, что он должен там нести какую-то ответственность. Ответственность должны нести люди, которые конкретно повинны вот в таком доведении до такого, то, что мы сегодня имеем.
Ну, за все отвечает голова, как бы, да, министр спорта, скажем, господин Колобков, он должен понести какую-то ответственность?
Колобков тогда был, я напомню, что был заместителем министра спорта в то время, когда это все началось.
То есть мы обращаемся к Виталию Мутко?
Мы должны назвать все... Нет, причем с Виталием Мутко. Виталий Мутко был министр спорта, он в том числе должен отвечать и должен принять активное участие для того, чтобы выявить тех людей, которые повинны в этом претензии.
Ну хорошо, это все пока разговоры, все понятно. Да, все-таки вот скажите, на ваш взгляд, есть шанс, что Россия сможет оспорить это решение? Вот глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что можно делать все, что угодно, но практика такова, что это не работает. Апелляция просто отсрочит вступление решения в силу. Доказано, что в базе допинг-проб есть изменения, которые были сделаны в январе 19 и декабре 18 года.
В любом случае мы должны пройти этот путь, мы должны пробовать все возможные варианты. И мы в первую очередь, наша задача вообще государства, чтобы никак это не отразилось на спортсменах. Спортсменах, которые готовились к Олимпиаде, для которых это все дело жизни. Поэтому в любом случае, а это что будет? Это будет, если такое решение вступит в силу, а скорее всего, наверное, это так и доведут до этого. Это все отразится конкретно на спортсменах, которых будут просто издевательски проверять, будут поднимать ноги.
Ну почему издевательски проверять? Их проверят на допинг, если они докажут, что они чистые, они будут выступать под нейтральным флагом.
Их проверить на допинг, но вы знаете, как это проверяется. За 2 часа до соревнований, за 3 часа ночью поднимают. Ну, это определенное давление, в том числе, на спортсменов. Ну, поэтому, ну, еще раз говорю, государство обязано сделать, чтобы это все оградить.
Александр Андреевич, коротко, вот здесь последний вопрос. Вы ожидаете массового отъезда российских спортсменов из страны и запроса на другое гражданство?
Нет, я этого не ожидаю. Более того, скорее всего, это не будет. И это если кто-то там и будет выступать под другим флагом, то это в силу того, что он не проходит сборную России. Здесь такое бывает. Но такого массового, конечно, этого не будет. Единственное другое дело, что спортсмены будут готовиться и также будут выступать под нейтральным флагом, и также будут завоевывать, там поздравлять их будут на территории России уже дома.
Вторая новость, которая тоже и накануне, и сегодня поглощает, мне кажется, информационное поле, и связана она с Украиной. Давайте пока скажем ничья. Владимир Зеленский оценил переговоры с Владимиром Путиным в Париже. Что еще, Оль, сказал Владимир Зеленский?
По словам украинского лидера, на встрече были какие-то уступки, он это почувствовал. Да, хотя и не может сказать, кто кого, но вот сейчас правильно быть дипломатом, пока два президента только начали говорить. Поэтому, вот как сказал Владимир Зеленский, пока давайте скажем ничья. Ну, а что будет дальше, я так понимаю, посмотрим. Ну вот, а что касается итогов, то они минимальны, хотя участники переговоров так или иначе говорили о своем оптимизме. Например, Макрон заявил о достигнутом прогрессе, который состоял уже в самом факте проведения вот подобной встречи спустя 3 года, в том числе и личные встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. А Владимир Путин заявил о потеплении в отношениях России и Украины, а Зеленский о том, что разногласия не помешают дальнейшему диалогу. В общем, такие фактически одни общие слова.
Угу.
Но мы уже говорили накануне о том, что от этого как бы саммита никто не ожидал каких-то конкретных соглашений. Что касается вот итогов, то договорились о новом обмене пленными до конца года и о новой встрече через 4 месяца. Я бы здесь, конечно, уточнила, что касается обмена пленными, то я не могу сказать, что Путин и Зеленский до конца договорились, потому что Зеленский говорил о том, что обмен пленными на условиях всех на всех, а Путин сказал только, это касается только установленных лиц. То есть здесь тоже определенные разногласия. А уж другие, более такие важные принципиальные вопросы, это передача Украине контроля над границей, проведение выборов в неподконтрольных районах и транзит российского газа, здесь вообще никакого прогресса не было.
Александр Андреевич, на ваш взгляд, почему нет никакого прорывного соглашения или какой-то прорывной договоренности? Почему договорились договариваться?
Ну, во-первых, если давайте будем смотреть объективно на первую встречу, все-таки то, что она состоялась, и то, что произошел диалог противоборству таких вот со стороны Украины, это большой прорыв. Во-первых, Зеленский находился под определенным давлением таких сил, которые выступают за военные действия, которые не хотят мира. Это не случайно на этой встрече присутствовал в делегации Украины, присутствовал господин Аваков. Но то, что сегодня, по крайней мере, диалог произошел, это уже большой шаг вперед. И то, что есть определенные недопонимания, они могут быть, потому что любые действия, военные действия можно прекратить только путем переговоров.
Мне кажется, все-таки я бы поспорила с вами насчет того, что Зеленский принимал как бы не самостоятельное решение, поскольку, в общем-то, за его спиной, да, стоит определенная часть общества, которая оказывает, скажем, такое подспудное давление, потому что ведь стороны не смогли договориться о том, на каких условиях Украина может вернуть себе контроль над госграницей с Россией. То есть Москва настаивает на том, что это может случиться в соответствии с Минском, то есть после выборов в Донбассе, а Зеленского эти условия не устраивают. И, в принципе, у меня такое ощущение, что президент Украины так думает, да, он не соглашается не потому, что кто-то оказывает на него давление, а именно это его точка зрения, потому что это его страна, он против федерализации Украины, в то время как Владимир Путин, опять же, еще раз отметил, что особый статус территорий ДНР и ЛНР должен быть прописан в украинской конституции. С какой стати? Вот у меня такой вопрос.
Очень важный еще результат вот этой встречи вчерашней, то, что на таком высоком уровне присутствие президентов Украины, Франции и канцлера Германии были подтверждены всеми участниками незыблемость Минских соглашений. Другого варианта урегулировать ситуацию нет и на сегодняшний день даже не поднимается. Поэтому...
Нет, ну смотрите, если Минские соглашения уже в течение, вот давайте посмотрим, сколько лет они не выполняются, да, 5 лет там.
Потому что господин Порошенко...
То есть надо что-то менять, может быть? Почему надо так четко вот... так четко вот соотноситься с этими Минскими соглашениями. Это ведь как бы документ, который должен как-то развиваться, если он не выполняется. Правильно? Зеленский об этом говорил, что Минские соглашения могут подвергаться коррекции в связи с изменившимися реалиями. Почему бы и нет, если мы видим, что этот документ абсолютно мертвый?
этот не мертвый документ, просто свое политическое руководство Украины не хотело и не шло никогда на это. Сегодня политическое руководство Украины, по крайней мере, делает вид для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Другого документа и другой дорожной карты урегулирования на сегодняшний день нет, и никто другого ничего не предложил. Но так как говорит Зеленский, так как от него требует определенная воинствующая часть элиты Украины, но это точно невыполнимо, потому что взять под контроль Украины границу Донецкой и Луганской Народной Республики, это называется просто отдать на растерзание людей, которых завтра...
Но кто вам сказал, это территория Украины? Вы признаете, что это территория Украины? ДНР и ЛНР.
Я признаю, что территория ДНР и ЛНР – это состоявшиеся государства, которые рождены в борьбе и в войне.
Какое состоявшееся государство? Вам вопрос задали конкретно. Это территория Украины?
Это территория Украины с особым статусом. С особым статусом.
Там нет еще никакого особого статуса. Закона об этом нет.
Особый статус прописан в Минских соглашениях по урегулированию. Если мы будем говорить, что там нет никакого особого статуса, и это тупо территория Украины, то никакого там мира никогда не будет. Потому что Донбасс никогда не ляжет под те условия, которые сегодня процветают в официальном Киеве.
Александр Андреевич, по поводу газа, то, что стоит тоже остро на повестке, о чем не получается договориться. До конца года не так много времени остается, а договоренности там тоже не видно. Здесь какие у вас прогнозы?
Тема газа – это такая многосерийный сериал. Потому что каждый год, конец года и начало года мы начинаем под историей о российско-украинском газе. Если это точно такая же торговое противостояние, такие же недопонимания, которые, в общем-то, и привели к тому, что сегодня происходит на Украине.
Но договориться удастся «Газпрому» и «Нафтогазу» все-таки?
Я думаю, что в ближайшее время нет. Опять будут недопонимания именно поэтому. Но наличие «Северного потока-2», наличие «Южного потока», наличие еще там...
Надо дождаться, они еще заработают, чтобы вентили открыть.
Да, Украина определенные должны будут сделать шаги, потому что они в том числе заинтересованы, чтобы газ проходил через
территорию. Кстати, что касается Москвы, она сейчас тоже... очень заинтересована в том, чтобы все-таки этот транзит состоялся.
В общем, Владимир Путин об этом и говорил, что транзит вполне себе может быть.
В довольно больших объемах, между прочим, в данной ситуации.
Поэтому, если преобладает разумность, то тогда, конечно, но это не в ближайшее время, я думаю.
Спасибо, Александр Андреевич. Александр Ющенко, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике, был с нами на прямой связи. Короткая пауза и продолжим.
Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины. Причина – попытка кражи 76-летним дипломатом биографии Джакомо Казановы. Рождественскую елку в океанариуме американского штата Теннесси зажег электрический угорь. Специальная система реагирует на разряды, исходящие от рыбы. Посетители заметили, чем сильнее рассержен угорь, тем ярче горят лампочки.
Офигенно, офигенно, офигенно.
Жителей Самары поздравили с 2015 годом. Новогодний плакат разместили над городской елкой. Власти уверяют, что исправят ошибку в ближайшее время.
Как-то все нескладно, вечно получается, и песенка кончается, и больше слов нет.
Радио «Спутник».
Взгляд из Киева. Генассамблея ООН приняла резолюцию по милитаризации Крыма и районов Азовского и Черного морей. Документ предложила Украина. В его поддержку проголосовали 63 страны, 19 государств выступили против, 66 воздержались. Вот такие результаты.
Что касается содержания этого документа, то в нем, в частности, осуждается присутствие российских войск в Крыму. Это, среди прочего, нарушает суверенитет Украины, говорится вот в этом документе, и его авторы призывают Россию вывести войска. Но вот я напомню, что ранее офис прокурора Международного уголовного суда ООН пришел к выводам, что в Крыму с 2014 года убивают и похищают людей, применяют к ним пытки, также преследуют по политическим и иным мотивам различные группы. Но реакция уже последовала Москвы. Российские и крымские власти считают документы лживым. Но я бы вот тут обратила вот на что внимание. Вот что касается пыток в Крыму, они составлены почему-то на основе данных украинских силовых структур без учета мнения российской стороны.
И это очень сильно бросается в глаза, да. Тем более, если мы говорим об Организации Объединенных Наций. То есть уж они-то точно должны принять
вот почему,
два
мнения. Почему так все подоверяют Киеву, да, и не спрашивают, как бы не интересуются позицией Москвы.
Уточним у политолога и экономиста Александр Дучак с нами на прямой связи. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Почему, правда, слепое доверие такое Киеву?
Ну, видите, это продолжается такая политика на высоком уровне, уже даже на уровне Организации Объединенных Наций. Антироссийская политика просто в действии. Но вот то, что они там начинают сочинять эти сказки, но это действительно, это, скажем так, инспирировано партнерами из-за рубежа. И когда голосуют по поводу вот таких вот вопросов, там, милитаризация Крыма, опять не смотрят на первопричину. Вот те, кто голосовал, эти страны, вероятно, не вникали вообще в суть проблемы. Потому что для того, чтобы назвать вещи своими именами, нужно все-таки провести хотя бы очень короткое расследование где-то в своей голове, вспомнить, почему это все это произошло. Милитаризацией назвать просто размещение войск на территории своей страны, как это делает Российская Федерация, тем более, что Крым находится в такой зоне, которая достаточно конфликтная, где находится много стран НАТО. Некоторые из них размещают на своей территории противоракетные системы обороны, направленные явно не против Северной Кореи. И, естественно, в ответ на это Россия размещает свои вооруженные силы. Но это произошло после того, как на Украине произошел переворот. И, к сожалению, об этом мало кто говорит, ну и на Украине, и в России, и уж тем более в Организации Объединенных Наций. Но поскольку я все-таки слежу за событиями в Украине более тщательно, могу сказать, что вопрос о том, о причинах, почему Крым сейчас находится в составе Российской Федерации, а не в составе Украины, поднимали, например, адвокаты бывшего президента Януковича там, на соответствующем судебном разбирательстве. И достаточно убедительно доказывали, что Крым, по сути, сдали те, кто пришел к власти путем государственного переворота в 2014 году. Они, ну, скажем так, не были заинтересованы в населении Крыма как избирателях в самой Украине. И поэтому они, в общем-то, поняли, когда нахрапом так сходу не удалось захватить Крым и установить там контроль, потому что население действительно монолитно выступило с единых позиций и не позволило там бандам правосеков творить свои дела. И после этого поняли, что лучше вообще отрезать Крым и отдать его ну, так сказать, свободное плавание. Но Крым долго свободно не плавал, они сделали, в общем-то, свой выбор. Но это просто результат государственного переворота на Украине.
Александр Васильевич, кто и куда должен в таком случае ехать и доказывать или опровергать то, что презентуют украинские силовые структуры?
Ну, знаете, я думаю, ехать никуда не надо. Можно предложить всем желающим, кто хочет убедиться, как там стоят дела на самом деле, приехать в Крым и посмотреть, пообщаться с людьми, может быть, походить по улицам даже. Пусть они увидят, как там живут люди, поспрашивают у местного населения. Они будут многие удивлены. Потому что, ну, не секрет, что европейцы-то ездят, и представители других там стран, ну, и не только Евросоюза, и там, и Штатов приезжают, и других частей мира в Крым и интересуются, как там обстоят дела на самом деле. Мы видели неоднократно там, итальянцев, французов, немцев. Да, против них потом Украина вводит санкции, но, наверное, они по этому поводу очень огорчаются, что они потом Украину могут не въехать. Но, тем не менее, люди формируют свое собственное мнение. К сожалению, оно не всегда доходит до широких слоев общественности, но, тем не менее, люди убеждаются, что, ну, в общем-то, те, кто сделал свой выбор в 2014 году, они совершенно о нем не пожалели, тем более, принимая внимание все, что там происходит сейчас.
И продолжают жить. Вот скажите, пока Генассамблея ООН принимает резолюцию по Крыму, в ЕС планируют создать аналогичный американскому акту Магнитского санкционный механизм. Что это означает на практике?
Но само название, то, что они упоминают Магнитского, уже говорит о том, что, с какой целью и против кого будут направлены подобные законодательные инициативы. Скорее всего, подразумевается...
Нет, там, знаете, там вот как раз голландцы предпочли не указывать название и фамилию Магнитского, чтобы не создавалось впечатление, будто вот эти санкции направлены против России. И там, кстати, речь идет очень о многих странах. Это речь идет о нарушении прав человека в Саудовской Аравии, Африке, на Дальнем Востоке. Но Россия, кстати, не упоминается.
Это дело в том, что, конечно, можно не упоминать Россию, и они говорят о том, что в любой точке мира, да, что это, в общем-то, где бы там права человека не нарушались, но, тем не менее, это действительно, судя по всему, будет очень похоже на тот закон, принятый по Магнитскому. Но, во-первых, то, что закон в честь Магнитского принимали в свое время, говорит еще и о том, что как бы там ни было, но Россия обеспечена санкциями. Если не было бы, допустим, Крыма, не было бы Донбасса, был бы Магнитский. Не было бы Магнитского, был бы еще кто-то. Просто вспомним, с чего все начиналось. Погиб человек, умер, вероятно, там от отравления. Человек, имеющий достаточно большой объем информации, который мог бы изложить. И в смерти этого человека не было необходимости в Российской Федерации. Государства не было такой необходимости. Но таких смертей было немало. И можно Березовского вспомнить, и других некоторых. Когда выбирают человека, который свое отработал, но может быть уже источником проблем. И просто надо помнить, что невозможно понравиться
всем Западу. Спасибо. Да. Спасибо, Александр Васильевич, Александр Дудчак и моя коллега Ольга Гаврилова. Спасибо.
Будь в теме.